Но вначале я вам расскажу две вещи, две таких присказки, знаете, как по-русски говорят. Вот о Декарте. Поскольку сегодня мир страшно позитивный, то есть вот тенденция такая к позитивности, вступила в разговор наука, и фактически происходит очень сложное отношение между наукой и философией, в том смысле, что наука как бы вмешивается, ученые вмешиваются, им надоело слушать эту философскую всякую ерунду. Ну, вот говорят, вот как я пришел, с чем я к вам пришел, вот сейчас будем разбирать, ну, что-то. Ну, это такое очень смутное, непонятное, неясное. Ну, вот, и наука хочет внести ясность. Я вам об этом говорил, еще когда только вот пришел, и сейчас это продолжаю говорить. И они почему-то полагают, что вот они, как ученые, значит, ну, вот что-то решат. Вот решат, и в виде решенных вопросов представят. Ну, вот темы там, вы знаете, язык, сознание, там еще что-то, человек. Вот. И очень сложные отношения в этом смысле, потому что, как я уже вам говорил, на мой взгляд, происходит варваризация мышления. И вот эта варваризация вторичным образом сказывается на самой философии в виде разных проектов, в виде разных тем, которые совершенно необъяснимым образом становятся популярными, я не понимаю. Популярными там, и я знаю, вроде приличных людей, ну, в смысле, там, аспиранты, ну, преподаватели, может, вообще ничего не надо, в некотором смысле, ну, аспиранты там, вот, ищущие чего-то, вот, вот они занимаются темными онтологиями, плоскими онтологиями, вот этой всей с моей точки зрения, лабудой, вот, и я не понимаю, то ли они не понимают, чем они занимаются, и они не понимают, что они имеют дело с остатками былого величия философии, который гниет, ну, вот, в смысле, разлагается. Вот. А если они понимают, тогда я вообще ничего не понимаю. Если они не понимают, то тоже ничего не понимаю. Вот. И, значит, я просто вот вам, думаю, я начну вот сегодняшнее наше занятие с очень простой вещи. Что, какой вещи? Ну, вы знаете, что Декарт – это, а, ученый и, б, философ. И вот в нем две натуры. Он может быть как философ, так может быть и ученый. И я возьму просто тем, поскольку я подробно не буду говорить, а почему я подробно не буду говорить, все написано в книгах. То есть, ну, я могу, конечно, вам пересказать, там, про шесть страстей, вот, но, повторяю, здесь вам моя помощь не нужна, что я знаю, я вам сказал. Это вы можете прочесть сами, сами Декарта, может, страсти души прочесть, у меня можно прочесть, все это написано. Я только возьму вот две вещи, в смысле, вот, которые показывают на две разные позиции. В одной из них Декарт выступает как ученый, в другой из них он выступает как философ. И я возьму стандартные для меня вещи, для вас тоже, и вы это можете увидеть, вот, рассуждение его о печали. О печали. Вот. Ну, условно называется, там можно вот поставить такой вопрос, почему люди несчастны? И целую философию написать. Ну, в смысле, вот вытащить вот этой формулой любую философию. Спинозы, Канта, да, любую. Вот. А можно вот, почему люди тоскуют, или почему люди печалуются. Тоже очень интересно. Так вот, ученый. И у него есть два варианта. Он как ученый. С чем он связывает ответ на этот вопрос? Рассуждение. Как физик. С желудком. С желудок. Набит, не набит, полон, не полон, на части полон, полностью полон или совершенно не полон. И дальше пойдет вот представление. Все. Вот это варварское мышление. Ну, я имею в виду, я не хочу обидеть, потому что это время было науки, нужно было некие схемы упрощения. Вот, да, можно и так, наверное, и, конечно, когда ты голодный, то у тебя одно настроение, конечно, хочется есть, хочется в буфет сходить. Вот. Но я бы не стал так, вот, я бы не стал так прямолинейно, например, выстраивать философию, отвечающую на вопрос о том, что такое тоска, это феномен, ну, я скажу так, субъективности, и к нему никакая наука подступиться не сможет. Ну, просто у нее рук нет для этого. Ну вот. А второй вариант – это философия. А вот в смысле философия, она выстраивается так. И когда я вас призываю, там, вытащите какую-нибудь мне философию, Вот. Ну, взял и вытащил, там, показал. Любая, вот ваша тема, берете вы тему, ну, попробуйте, создайте философию. Вот как создает философию Декарт? Вот я в качестве примера сейчас вот это и хотел бы вам рассказать. Ну, тоска, ну или печаль. Ну, как ты за нее возьмешься? И вот используется аппарат, самый обыкновенный, да, тот, который был принят там, в 18 веке, или там, когда это, 18 век, всякие там слова будут, субстанции, не субстанции. И вот, рассуждения такие, и, значит, такие. Предполагается, что добро субстанциально. А вы уж себе поймите, вот вся, каждое слово диктует, ну, в смысле, вот с ним это как бы поставлено. Но она нуждается в чем-то, что вне его нет, конечно. Ну, субстанциальная вещь. Она отсылает только к себе. Иначе она, если она отсылает к другому, то это не какая-то субстанция. Это не субстанция, она зависима, производна. Вот. Ну вот. А зло, ну, оно такое несубстанциальное. И поэтому все разговоры о том, что вот есть две таких субстанции, они борются друг с другом, это некоторая надумка, выдумка, так не бывает, вот, это мы даже не обсуждаем. Вот, мы выстраиваем свою философию. В этой философии, повторяю, добро субстанциально, а зло, допустим, функционально. Ну вот, и для чего, вот это первый шаг. Второй шаг, это все Декарт, я вам воспроизвожу его, схематизирую, алгоритм. Вы же любите алгоритмы? Вот некоторый алгоритм вот, чтения таких вещей. Значит, а что вторым шагом? А вторым шагом вы ставите себе задачу. А вот каким образом при столкновении одного с другим, субстанциального и с несубстанциальным, нужно одно делить от другого? Как это сделать? Если бы это было две субстанции, границу провести можно. Ну, там, протяженность, непротяженность. Можно провести границу. Там, это вот, ну, когда две субстанции. Хорошо. А здесь что делать? Да, здесь проблемы. Здесь не получится. И тогда третьим шагом, ну, по большому счету, вот, собственно, и тогда третьим шагом Декарт рассуждает о том, что вот при попытке отделить, а поскольку вся жизнь наша, мы же разбираемся, что хорошо, что плохо, и поскольку мы не можем одно отделить от другого, более того, вот это то, что несубстанциально, оно нуждается в субстанциальном, и как паразит существует на нем. Вот это несубстанциальное. То есть, где добро, там зло. Где добро, там зло. Но, повторяю, оно несубстанциальное, нуждается в некой субстанции для того, чтобы питать себя, ну, вот как обыкновенные вот такие вот существа, которые сами ничего не производят, а присоседятся к какому-нибудь животному или к дереву, или к чему-то там, и, значит, ну, у них такой способ жизни. И вот у зла такой же способ жизни. И вот это все идет его философия. Так вот, и вот, значит, и вот тогда третьим шагом начинается рассуждение о чем? Когда мы отделяем одно от другого, мы никогда не отделим, мы всегда, ну, отделяем, то есть выбрасываем, мы всегда с отделяемым злом отделяем и часть добра. Ну, так получается в силу его субстанциальности. И получается, что всегда, когда мы вот, расправляемся со злом, мы всегда расправляемся с частью добра. То есть в чистом виде ничего не... То есть, что я сейчас сказал? Вот если вы политологи, кто-нибудь у вас же есть наверняка политологи здесь, просто мне так легче сказать. Легче сказать. Например, вот если вы любите Кандинского, например, ну, такое искусство вам нравится. Если вам нравится Малевич, там, ну, я уж Ротко не говорю, там еще какие-нибудь, да, вот, то вы должны любить и Ленина. Потому что Ленин в политике – это Кандинский в живописи. Вот, понятно, моя мысль понятна. Но вы понимаете, а вы хотите, значит, смотрите, а вы хотите, вот, значит, Ленина, ну, потому что он нехороший дядя, вы его хотите вырезать, оставить. А значит, так не бывает. Если вы принимаете, если вы понимаете, вы поймите и вот это. Потому что он делает в политике то, что они делают в живописи. Или он делает в политике, ну, чтобы было понятно, то, что люди делают в театре. Почему было столько режиссеров? Вот этот новый режим, коммунизм, делаем новых людей, новое искусство, искусство не для буржуа, не для этих вот причмокивающих, которые жуют бутерброды, сидят в... Ну, я привираю. Ну, бунтует Маяковский, этот хам, как говорил Бунин. Вот он, все же приличные люди никогда не будут делать то, что делает Маяковский. Потому что, и вот я вам пересказываю Бунина, а он может взять из соседа там какую-нибудь удобную косточку, положить себе, и есть, это что такое? Так не бывает, ну так не принято, так неприлично. Может ходить по столу, встать и пойти, и кричать, орать там, это что такое? И это гениальный поэт. То есть, ну, это, вы знаете, это все объяснялось тем, что просто ну, вот, гений достался вот этим, ну, вот этому странному слою. То есть, ну, так получается, он же не спрашивает, кому где давать. Ты хорошо воспитан, на тебе. Так не бывает. Вот. Ну вот. И вот я так сказал, и сказал, что у нас мы это делаем, и в смысле в философии мы поступаем неграмотно. Ну, нехорошо, неправильно. Нам надо подумать. Вот что мы оставляем и что мы не оставляем тогда, когда мы выбираем какую-то позицию, ну, в смысле, и прочее. Понимая, что вот есть некие общие режимы, общие некие планы работы, и они, в общем, похожи, как, повторяю, в искусстве, так и в музыке, так и еще. Например, ну, кто из приличных людей любит Шнитке? Ну, не люблю я его. Мне нравится, например, Гаврюшин, хотел сказать. Допустим, Гаврилин. Прекрасные танцевальные мелодии. Смотреть балет – просто прелесть, что можно. Анюта. Замечательная музыка, правда ведь? Вот. Но Гаврилина совершенно не любят, и сколько я понимаю, в Европе. А Шнитке обожаю. А почему? А я не люблю его. Там, или, и так далее. Господа, это я говорю, это мое дело, ну, в смысле, это ваше дело, кто как проведет. Вот. Только я хочу еще раз сказать, что если уж вы взяли какую-то методу, то будьте последовательны. И, ну, и тогда, когда вы обсуждаете все, ну, и не только, вот, допустим, искусство или там еще, или, и философию, и то же самое. Потому что если уж вам нравится Кандинский, то уж вы должны читать Деррида, то есть про эту диссеминацию, вот эту такую совершенно неудобоваримую книгу. Не читал еще никто. Вот она вышла давно уже, сколько-то лет ей назад. Деррида, имеется в виду книга. Такие фрагменты. Мне это нравится в некотором смысле. Я сам так делаю. И это создает трудности, потому что когда ты делаешь, ты забываешь, что ты еще среди людей живешь, и когда ты сделаешь какую-то работу, приносишь ее куда-то, тебе говорят, боже мой, одни фрагменты, обрывки фраз, слов. Причем я это делаю не намеренно. Ну, в смысле, если я намеренно это сделаю, это вообще невозможно будет смотреть. Вот, а делаю, я думаю, что я делаю все, соблюдая все правила, так не получается. И мне говорят, ну, послушайте, это надо по ведомству современного искусства идти там. Что-то такое. Вот. А второй, это был первый, значит, к чему я призвал. И вот с этим, вот философия, она требует некой методичности. Вот в смысле вот такой методичности, некого алгоритма, вот, повторяю, но тут только такой самообучающийся алгоритм, вот я не знаю, создали его сейчас или нет, вот этот самообучающийся, ну, то есть самофантазирующий, самосочиняющий, и прочее, прочее, прочее. Ну вот, и вот в философии желательно вот использовать такого рода свой алгоритм. Если уж ты придумал, ну, будь последовательным. Ну, до тех пор, пока не выбросишь все и не создашь что-то другое, выскажешь все, надоело. Это будет позднее тогда, ну, вы уже, ну, или периоды есть разные, это поздний Шеллинг, это другой Шеллинг, или там поздний Кант, на мой взгляд, это другой Кант. Вот в этом смысле. Так вот, и еще один фрагмент расскажу. Вот, даже для краткости, поскольку я говорю очень долго, нудно, просто мне легче вот просто компактно прочесть. Для вас написанный фрагмент. Так вот, речь идет о каннибализме. Я вам на эту тему говорил, и вы уже поняли, что я к этому отношусь скверно. Я не хочу, чтобы люди ели друг друга. Ну, понимаете, мы с этим рассуждали, потому что... И я нашел в политике Платона... сочинение. В политике Платон рассказывает о двух братьях, Атрее и Фиесте. Атрей, а кто помнит эту картину, вот какое-то животное, этот, кто, как его там, кто был этим животным, и он спасает Европу. А, не помните? Слушайте, сейчас, тогда, может быть, сейчас вспомните. Значит, Атрей и Фиест. Атрей был женат на Европе.
На Евпахии.
А?
На Евпахии.
А?
На быке, Евпахии.
Ну?
Я хочу.
Ну, ничего тут нет. Нет, сейчас просто это связано. Атрей был женат на Европе. Но Европа, значит, господа юноши, но Европа понравилась Фиесту. Два брата. Два брата. Один женился, а брату понравилось. Та, на ком он женился. Вот что делать? Вы чувствуете проблему? Так вот, но Европа понравилась Фиесту. И Фиест мало-помалу, я так говорю, ее соблазнил. Он ее соблазнил, и, соответственно, что появляются? Дети. Ну, а что делать Атрею? Он, Атрей, бросил свою жену в море. Убил детей Фиеста, для этого рассказываю, и сжарил их, и накормил ими своего брата. Вот для этого я говорю. А? Чувствуете? То есть я нашел все Платона, вот этот фрагмент. Факт людоедства, дальше резюме Платона, ну, мною пересказанное, потом я даже процитирую. Факт людоедства перевернул мир. Людям нельзя есть друг друга. Ну, запрет. Из-за него, говорит Платон, солнце изменило свой путь. То есть, смотрите, космически, солнце изменило свой путь. Когда волк съест зайца, это нормально. Это его еда, ну, в смысле. Так предустановлено Богом, я не знаю, природой. Ну, нельзя, чтобы Атрей ел своих детей, или там Фиест ел своих детей. Это что такое? Это ж как это как это возможно? Ну так вот. Так вот, солнце изменило свой путь. Закат стал восходом, а восход закатом. Все поменялось. В отношениях между людьми есть вещи, на которые наложен абсолютный запрет. Нарушение этого запрета имеет какие-то космические последствия. Оно время заставляет течь в другом направлении. Боги спасли людей. Сейчас появится пещера. Это еще один вариант вам. Значит, боги спасли людей от взаимного пожирания. Ведь вы же не спрашивали, почему их приковал кто-то куда-то, почему им нельзя было повернуть голову, от чего это нельзя поворачивать голову. А один повернул голову и влюбился в Европу. А зачем ты влюбился в Европу, уже женат на ней твой брат? Не поворачивай голову. Ты прикован как к стене. Только тени можешь наблюдать. Ну, допустим. Так вот, и поместил их в пещеру. Цитата прямая. Когда же прекратилось... А это уже намек на работу этого Фуко. Вы же знаете ее? Забота о себе самом. Когда прекратилась, это цитата, когда прекратилась забота богов, у него нет этих ссылок, у Фуко, кстати, потому что он цитирует более позднюю литературу, он ссылается, нежели Платон. Когда прекратилась забота богов о людях, им пришлось самим думать о своем образе жизни и заботиться о себе самим. Но лучше, когда боги, потому что это нормально, потому что когда бараны в твоем стаде ведут себя независимо от тебя, сами по себе, вот тебе очень плохо, и богам очень плохо, когда люди своевольны. ну, в смысле, когда они не слушают, что им говорят боги, ведут себя не так совершенно, как установлено богами. Вот, это я, да, заботьте о себе. С этим я завершил. Теперь я беру размышления о первой философии. Я вот думаю, я, наверное, вы знаете, я, наверное, прочту свой текст, вот там все, и если понадобится, я, у меня вот лежит текст размышления о первой философии с этими фрагментами из всех писем. Декарта. Значит, и тогда я вот этот текст обобщающий прочту. То есть здесь будет, конечно, обо всем и о том, что в размышлениях о первой философии. Здесь отчасти уже будет встроен и Фуко с Деррида. Вот, но разговор о них потребует отдельного времени. Ну, в смысле, нужно выделить будет. А, прекрасно. Так вот. Итак, вот этот в размышлениях о первой философии. Если Аристотель не обратил внимания на очень, ну, Аристотель не обратил внимания на очень важную вещь, на вот эту, на раздвоенность человека. Мы же с вами все время говорим, имеем в виду раздвоенность. Сон-яв. Собственно, весь горизонт человеческого – это вот есть вот это реальное и идеальное, если я могу правильно говорю, конечно. Сон-яв – идеальное, реальное, воображаемое, реальное. Вот. Это обременение, от которого мы не можем никак избавиться, не избавившись от самих себя. Вот если мы захотим избавиться, надо от этого избавиться, тогда избавимся. Так вот, не обратил на двойственность. В чем это было видно? По каким меткам это видно? Потому что он науки о душе отнес куда? К биологии. Биология – наука о душе. За Аристотелем последовал Гегель, который антропологию заставил заниматься природной душой. Антропология занимается природной душой, а все, что касается «я», он относит к феноменологии. Потому что вот между вот этой душой «я» там происходит сдвиг, сумасшествие, нужно, каждый сойдет с ума по-своему. О, это у Гегеля, это нормальная, стандартная вещь, в разной степени. Сумасшествие, если у кого-то, как только у ребенка появляется «я», если переводить на такой язык, не знаю, если он похоже на правду, то этому предшествует всегда, вот этому говорению, всегда небольшое сумасшествие. Такой взрыв, или как моя терминология, это просто некий взрыв происходит. Должны взорваться какие-то галлюцинации. Так вот, и вот на эту раздвоенность обратил внимание Декарт. Я имею в виду, вот начинается рассуждение, я сижу перед камином. Я сижу перед камином, начинает свое рассуждение Декарт. Я не безумец. Вот об этом спорят Деррида и Фуко. Когда появляется слово «безумец»? Я не безумец. Что значит «безумец»? И там появится сейчас и, значит, и вот эти пары черной желчи, которыми отравлен мозг. Кто безумец? Вот кому пары отравили? Вот эти еще черные желчи. Вот, то есть, короче говоря, появляется тема безумца. Вот, и это важно как бы зафиксировать, поймать момент, вот, а их там много у Декарта, когда, в каком случае. То есть, что имеется в виду? Вот как он вводит его? Что имеется в виду под безумцем? И когда я вам говорил, что напишите диссертацию о двух типах безумия в русской культуре и в европейской, или в русской философии, и в европейской философии, это будет крайне интересно. Я вот недавно нашел несколько, просто не то что случайно, вот Растопчину, это стихи я имею в виду, Растопчина, о сумасшедших, ну, в России я стал смотреть все, что у нас есть в литературе, вот, и довольно такая богатая история, и можно отдельно заняться. Ну, я уже вам сказал, когда говорил о том, что возьмите эту тему, а что я вам сказал? Я вам сказал, что у нас самый главный тип безумца – это юродивый. И это меняет вообще все. То есть и вы видите, что вот рассуждения Фуко, Деррида, Декарта – это из другого мира. Ну, правда, этот мир стал нашим миром в некотором смысле. Так вот, я сижу перед камином, я не безумец, чтобы говорить, что мое тело не мое. Только безумцу мозг твердит, что он король, тогда как он нищий, что он одет, хотя он гол. Безумцу мозг твердит, что он стеклянный шар, а не человек. И безумец, значит, принимает на веру то, что говорит ему его мозг. Но ведь все мы, замечает Декарт, безумцы. Почему мы безумцы? Так мы же все спим по ночам. И что? И по ночам, когда мы спим... Посмотрите, помните, я вам говорил, вот Декарт уже сейчас не держит вот то, что держал Гераклит. Сон. Во сне и наяву. Все сон. Декарт уже не держит вот это различие. Он уже будет искать границу между одним и другим. И от того, что ты не находишь границу, это одна из причин обозначить вот это неумение сумасшествием или безумцем. Безумец как нечто, обозначающее вот это, с трудом улавливаемую границу между сном и бодрствованием. То есть, что я сейчас говорю? Он уже относится как некоторый исследователь, как ученый. Ну, вот заканчивается одно, начинается второе. Так вот, мы спим и переживаем во сне то, что безумец переживает наяву. Но проблема сохраняется. То есть, что он сейчас говорит? То, что мы видим во сне, вот есть безумец. Он просто говорит: «Я Наполеон». Я Наполеон. Господи, Боже мой. Сейчас все только говорят о Наполеоне, Наполеоне. Я пришел к вам, и я говорю о Наполеоне. Ну, я имею в виду, хорошо, я не Наполеон, я кто? Я Кутузов. Я Кутузов. И, понимаете, и он не, то есть мы понимаем, что он не Кутузов, но он говорит, что он Кутузов, и он знает, что он Кутузов. Он в этом совершенно убежден. И одевается, как Кутузов, и говорит, как Кутузов, и на коне скачет, как Кутузов. И вообще у него жизнь, как у Кутузова, наверное. Ну вот, так вот, кто из них безумец? Ты, как говорит Декарт, я сплю и вижу себя сидящим у камина, хотя я раздет и гол, и не знаю, там, или в чем там, сплю вот у себя в этой, на этой кровати. То есть ни вещи, ничего, мне это все выдумано, это мир, это безумный мир, это не реальный мир. Отличаюсь ли я тогда, когда я сплю и вижу сон от этого безумца? Или кто из нас более безумен? Или кто из нас не безумен? Вот безумец, который видит по дверь это дверь, может войти и выйти. То есть он все делает по логике вещей, по ситуативной логике. Он не безумец. Он нормальный человек, просто говорит, я Кутузов. Ну вот, так вот... Так вот, я, говорит Декарт, сплю голым, а вижу во сне, что я сижу в халате перед камином. Так кто это с безумец? Понятно, что я говорю? Ну, два варианта. Цитата. Сон, это в первом сочинении, в первом письме. Сон, замечает Декарт, никогда не может быть отвлечен от бодрствования. Конец цитаты. Вот мне вот это нужно. Вот что он, то, что он сказал. Он фактически, вот в этой фразе содержится вот та традиция, ну вот те размышления, о которых я с вами беседую уже месяц или два месяца, начиная с Парменида, ну, о двух путях, я имею в виду, вот, и до Декарта. Так вот, вот фраза «сон не может быть никакими средствами отвлечен от бодрствования». А это значит, что когда я говорю вам, будьте осторожнее, аккуратнее при употреблении слова «реальность», потому что вы почему-то думаете, что вам уже удалось отличить одно от другого, и поэтому вы так легко говорите «это реальность». Ну, в смысле, как будто это то, что, ну, понятно, что это реальность, потому что она у вас, соседа по столу, другая. Тем более у меня третья. Так вот, Поэтому все упования на какую-то реальность не имеют смысла. Реальность – это проблема. То есть для кого проблема? Для тех, кто фонтанирует, ну, для тех, кто для человека. Для животного, ну, я не вижу оснований, я не знаю, может быть, они ставят этот вопрос как-то иначе, когда я не понимаю этой философии. Вот. Но я не вижу проблем. А для нас это проблема, это и есть проблема. Мы не понимаем, как это происходит, откуда она взялась. Потому что это то, чему, как я уже вам это 100 раз говорил, предваряет чувство реальности, должно появиться чувство реальности. И я вам напомню вот о противоречии, о котором я не сказал, но я вот сейчас скажу, противоречии Декарта. Она звучит следующим образом. Я две формулы из Декарта воспроизведу, чтобы вы поняли, что вся его философия помещается вот в странном диапазоне, очень противоречивым. Этот диапазон определяется двумя формулами. Первое. Нет ни одной вещи, которая бы была такова, каковой нам представляется. Понятно, я сказал? Нет ни одной вещи, которая была бы такова, какой нам представляется. Вещи нет, мы не знаем, как... Ну, это Кант почти пошел, ну, в смысле, вот эта тема. Кант не ссылается на эту фразу, ну, мог бы сослаться. Значит, какой нам представляется? То есть мы не знаем, как выглядит мир. Понятия не имеем. Ни одна вещь, потому что есть чувство, все. Это вот тема сегодня тоже обсуждается там, у этих реалистов, у спекулятивных, у неспекулятивных. И вторая. Это речь шла о вещах. Послушайте меня. И вторая. Страсти, которые чувствует наша душа, не могут быть не такими, какими она их чувствует. Не могут быть. Какими она их чувствует, такими они и есть. Понятно, я сейчас сказал? Ни одна вещь не является такой, какой она нам представляется. И любая страсть, любая страсть представляется такой, какой представляет душа. Сюда не войдет ничто, никакой знак. Сюда нельзя втиснуть. Вот туда, вот в первом случае, можно выстраивать знаковые системы. Что можно сделать? Можно себя отделить от себя. И что препятствует вот такому отделению? В чем проблема знакового, там, лингвистического или еще какого-то, я не понимаю, поворота там, философии европейской? У них проблема. У них проблема, потому что я не могу быть дан себе. Что значит я не могу быть дан себе? Я живу тогда, как пловец в лодке. Что такое пловец в лодке? Ну, если лодка продырявилась, ты же не чувствуешь. Это надо же думать, осматривать, нет ли дыры в ней. Так, осмотрел, засмолил и так далее. Смотрите, а когда я голодный, я голодный, я чувствую, мне говорят, я чувствую. Ну, мне не надо думать. То есть, значит, когда я пловец в лодке, когда тело и чувство как бы едины, и я все чувствую, вот это то, но тогда никакая вещь, и тогда вещи не такими выступают, какими они мне представляются. Понятно? Когда я одно, и у меня чувство, и я чувствую, тогда я не знаю, как выглядит мир. Раз. Но когда я пловец в лодке, то есть, когда я отказался, ну, в борьбе со злокозненным гением, то есть, смотрите, сначала я борюсь с развлечением сна и бодрствования, что во сне, что наяву, вот. Потом мы это все убираем, меняем новую партию, ставим и говорим, слушайте, все дело в злокозненном гении. Потому что это Фуко будет говорить Деррида. Ну, послушай, но если что-то истина, то это истина как наяву, так и во сне. Ну, согласись, там, ну, 2 же 2 – 4, ну, в смысле, ну, какие там геометрические истины, ну, какая разница, спишь или нет. И тогда у них появляется запасная фигура в виде злокозненного гения, который говорит, ха-ха-ха, нет, братцы, 2 же 2 – не 4. а у треугольника 10 этих углов. Ну, что-то такое. Он гений, то есть, ну, считаем, что Бог не лжет, он нас не... Привет, заходи. Ты Вань, садись, ты ищешь... Привет тебе. Ну, так вот. Так я говорю о том, что появляется злокозненный гений, значит, это тот гений, которого не останавливает вопрос истины. Нет. Он может все. Бога мы сюда не включаем, потому что он просто, я не буду с вами, я не обманщик. Ну, Декарт так постулирует. Он не лжет. Не лживый Бог, ну, в смысле, правдолюбец. А злокозненный гений лжет. И вот тогда возникает такая штука. Вот что делать со злокозненным гением? И Деррида скажет, согласиться с тем, что произошло расщепление логоса внутри, первый шаг, логоса внутри самого логоса. Он распался. Как это? Логос распал. Единый логос. Это то, что вообще говоря позволял, Гераклит, позвонять миру. Вдруг он распался. А когда что-то... Вот, господа магистры, вот послушайте, я немного вам говорю ценных вещей, но некоторые вещи я бы запоминал. Я вам что говорю? Вот смотрите, когда я с чудовищными усилиями разлагаю, делаю распадающимся бытие хайдеггеровское, я тем самым ищу как бы то, чем разрушаю бастионы, выстроенные Хайдеггером. То есть, если бытие не едино, если оно многое, на два, то уже оно уже не может работать, ибо нам нужно объять многое, ну, множественное. Так было придумано. И если я вот сколько усилий, я там полсеместра, полмесяца от вам дал, я не знаю, убедил вас или это другой вопрос, но я вам показывал дыру, вот. Ну, в смысле, бытие здесь или бытие внутри и бытие вовне – это разное бытие, я вам говорил, а не бытие. И я хотел, вас призвал передумать вообще вот это высказывание Канта о том, что бытие – нереальный предикат. Означает предикат реальный. Ну, бытие нереальное означает, что оттуда ты существование не выковырнешь. Ну, из понятия. Стола, стул не появится, ну, в смысле, никак не получится. Это все слова, это все понятия, это все идеальное. К существованию не проберешься. Ну, в этом смысле. Вот. И нужно будет тогда все это переделывать и понять, как происходит миграция предиката, вот этого нереального предиката от одной вещи к другой. Вот я хочу вам сказать. Это крайне интересная тема, но, к сожалению, почему-то она в философии почти совершенно не обсуждается. То есть, как бы все думают, ну вот Кант же сказал, что все. Так вот, а сейчас мы говорим о том, что логос распадается. Ну, вот, если логос распадается, то как можно помыслить вот этим распадающимся, на что он распадается? На умобезумие. Вот умобезумие. И тогда возникает несколько вариантов, как их опять свести, как их склеить. То есть, и тут опять разные варианты. Деррида будет говорить, например, что восстание против разума возможно только внутри разума. Ну, кто восстает? А кто восстает? Где восставшие? Это все разум. В нем восстание против него самого. Все развалилось. И что ты хочешь делать? Куда ты его теперь ткнешь? Как ты на нее можешь что-то располагать? Он с самим собой воюет. И какую я вам фразу прочел в прошлый раз, когда я вам цитировал Хайдеггера? Кто является настоящим противником разума, мышления? Не буду больше цитировать, я буду спрашивать только вас. Разум. Помните? Вот он есть истовый супостат. Это я цитирую Хайдеггера. Кто супостат? Разум. Чего? Мышление. Кто мешает мышлению? Разум. А чего? Распался. Он же расщепляющийся. Все, извините. Так вот, это я просто сейчас комментирую вот эти слова. Так вот, я и говорю, что вот две вот этих вещи я процитировал, вот, значит, вещь никогда не будет такой, какой она нам представляется, а чувства всегда будут такими, какими мы их чувствуем, и они не будут иными. И это, вот, вот этот разрыв не проясняет сам Декарт. А в нем это главный разрыв размышления о первой философии, вот всего этого его сочинения. И вот о нем, вот об этом главном разрыве, вот, тут на это тоже почему-то почти никто не обращает внимания, о нем и говорят вот в споре, в дискуссии Фуко и Деррида. Так вот, ладно. Итак, я взял формулу: сон никогда не может быть отличен от бодрствования с помощью верных признаков. И дальше он говорит: мысль эта повергает меня в оцепенение. То есть это настолько радикальная вещь, и именно это состояние почти укрепляет меня в представлении, будто я сплю. Смотрите. И сейчас не буду. Помните, я вам говорил о внутреннем живописце из Филеба? Ну, вот когда я говорил, там много-много разного про удовольствие, неудовольствие. А вот и в этом есть, в каждом из нас, вот что сделал Платон? В каждом из нас есть свет, ну, вот, в смысле, можно воспламенить. И второе, в каждом из нас всегда есть внутренний живописец. И он повторяет здесь, в этой работе, в размышлениях о первой философии, он, то есть Декарт, и как он говорит: сонные видения, как бы суть, как бы рисованные картинки, которые наше воображение может создать лишь по образу и подобию реально существующих вещей. И в этом проблема. То есть, ну, воображение создавало картинки, но не такие, какие есть, а какие-нибудь другие картинки. Ты на них посмотришь: о, это воображение, о, это в реальности. Ну, а оно вот так мерзко устроено, что оно создает картинки, которые такие же, какие вот и в реальности. То есть тут не поймешь, то ли это хорошо, то ли это плохо. Потому что, ну, путаешься, то непонятно, это в реальности или это и так дальше. Так вот, и тогда нужно признать, это опять Декарт, что единственное тогда реально в этой живописи внутреннего живописца краска. То есть, когда объективируется, больше ничего нет, кроме краски. Ну, вот когда мы говорили, ну, я еще не говорил с вами, я мельком упоминал о наскальной живописи, я вам говорил, есть пещера, там ничего нет. Есть только какая-то краска еще. Но краска может появиться у любой птицы. Ну, там, это вещь такая, в смысле, они могут раскрашивать, там, раз. Но, повторяю, появляется что? Появилось что-то абсолютно другое. Ну, и я вам говорю, смотрите, «Бой титанов», там, вот этого раненого зубра, или как он там, быка, с кишки, которые там, вы помните, тащатся. Смотрите, говорю. Я вам покажу, я, по-моему, показывал. Ну, и покажу еще, наверное. Ну, потом, попозже. Ну, вот. Итак, это вот все первое его письмо, и вот здесь я скажу еще о том, что как только допускают злокозненного гения, посмотрите, или, вот послушайте меня, еще раз я скажу вот эту вещь, как только Декарт допускает, ну, говорит, ладно, Бог с ним, сон, бодрствование, есть еще злокозненный гений. Вот он может вообще пакость устраивать. Вот. И то, что ты считал истинным, оказывается неистинным, и тут вообще очень трудно, ты не можешь говорить на языке истины. Он все устроит так, что у тебя будут одни ложки. Что нужно сделать? Отказаться от всего. То есть, когда мы познаем, вот смотрите, когда я сижу у камина, я не пловец в лодке. Когда я прихожу на занятия по философии, я пловец в лодке. Я не чувствую, что я сижу на иголках. Я не, ну, в смысле, вы должны отречься от того, что у вас есть тело, что у вас есть голова, что у вас есть только преподаватель, больше у вас ничего нет. Ну, это шутка, конечно. Я имею в виду, он так, чтобы вступить в борьбу со злокозненным гением, тебе нужно предполагать, что у тебя нет ничего. Полагаю, что это все он использует, мерзавец, в борьбе с тобой. Вот. И ты говоришь, ни у меня ни рук, ни ног, у меня ничего нет, головы нет, ну, ни, меня нет, вообще ничего нет. Единственное, что есть сомнение. Вот оно. Ну, что-то в таком духе будет размышлять Декарт. Чтобы уберечь себя от обманов вот этого гения. И дальше у него фраза. «Я похож на пленника, наслаждавшегося во сне воображаемой свободой, но потом спохватившегося, что он спит. И он боится проснуться и во сне размягченно потакает приятным иллюзиям». Вот, ну, то есть мы спим. Лучше спать и не просыпаться. Это было, а вот во втором письме он будет говорить вещи совершенно другие. Он вспоминает, что он написал в первом, а в первом он написал, что не отличить сно, и это его, значит, лег спать, он же любил поспать, он вставал, во сколько, я не помню, часов в 12, да, проснется, бывало, кофейку выпьет так, и дальше философия. Это ульмские или ульмские ночи, знаете, такие. Он же офицер, Декарт, дворянин, офицер. 30-летняя война, проехал всю Европу за казенный счет, смотрел на страны, он путешествовал. И вот бывало ляжет, ну, в смысле, бой идет, там, а он в деревушке там какой-нибудь, значит, там, леденщик, ну, человек, который ему помогает там, в обустройстве. Вот. И он, вот в Улюбские ночи, ему он делать нечего, офицер, там где-то кто-то воюет, ну, пусть воюет. И он придумал свою философию. Вот это вот вся его. Это он придумал, когда он засыпал вот, и ложился, ворочался, и он всю эту философию. Это Улюбские ночи. Он придумал ее. И вот смотрите, он начинает второе письмо так. «Вчерашнее мое размышление повергло меня в такие сомнения, что не выберешься, знаете, что с одной стороны я уже теперь не могу выкинуть их из головы. Они сидят все время, слушай, как ты живешь? Как вообще все это возможно? Война, да, я не понял. Вот. А с другой... Я не вижу пути, на котором сомнения эти могут быть сняты. Как? Как их вот обойти? Словно брошенный внезапно в глубокий омут, я настолько растерян, что не могу ни упереться ногою в дно, ни всплыть на поверхность. Тонет. Смотрите, Декарт тонет во втором же письме. Это опять и ульмские вот эти все ночи. Однако я хочу приложить все усилия и сделать попытку вернуться на путь, на который я стал вчера, а именно, я хочу устранить все то, что допускает хоть малейшую долю сомнения, причем устранить не менее решительно, чем если бы я установил полную обманчивость всех этих вещей. В общем, короче, он идет, 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 идет. Итак, все ложно. Итак, все ложно. Но что же тогда истина? Вот сейчас он это все откроет. Но я теперь не на это обращаю внимание, поскольку мы это знаем, что он это откроет, и потом это предадут забвению, потому что все не так, там все это можно поменять легко, ну, другие. А вот на какое рассуждение во втором письме. Чем же я, вот это размышление я обязательно хочу процитировать. Чем же я себя считал раньше? Разумеется, человеком. Знаете, вот тут лежит офицер и размышляет. Не офицером он себя считал. Не магистром, а человеком. Люди пришли на занятия. Понимаете, преподаватель тоже человек пришел. Ну так вот, но что есть человек? Это цитата, это все текст его. Послушайте, безумно хорошее вот это размышление о первой философии. Это настольная книга должна быть у каждого. Я надеюсь, она есть. У меня она есть. Я ее, правда, читаю время от времени. Ну, просто от нечего делать. Так вот, скажу ли я, что это живое разумное существо? Вот она. Классическая, стандартная, не понимающая сути дела формула от Аристотеля до нынешних времен. Да и еще будет лет 200, наверное, вот эта формула, пока не переоформится вообще вся философия. Живое разумное существо. Посмотрите, сколько проблем. Значит, живое. Как они связаны, живое и разумное. А может быть, не разумное, не живое. Это же, знаете, итак, это стандарт, живое, разумное, все. Аристотель как сказал, то есть это не очень плодотворная формула, я вам говорю. От меня вы уже услышали, что человек А, человек молчащий, там, безумный, там, еще какой-то, то есть, услышали все, вот только лишь для того, чтобы ее убрать, эту формулу, чтобы никогда она вам в голову не приходила. В этом, или сразу вместе с ней приходит другая. И чтобы вы были постоянно в растерянности, так я, то ли я безумен, то ли я не безумен. Так вот, ибо, ну вот смотрите, живое разумное, далее продолжаю, нет, ибо, то есть вот смотрите, что, скажу ли я, что это живое разумное существо, спрашивает себя, нет, не скажу. Что, я дурак, что ли? Если я так скажу, ведь мне же надо за это отвечать. Смотрите, я так не скажу, ибо тотчас же вслед за этим возникает другой вопрос. А что это такое живое существо? Это что? А я вам скажу, это то, что присвоил Миису себе в спекулятивном реализме быть иным. Возможно, всегда быть иным. Это только живое может быть иным. Это быть живым. Потому что он перепутал. Но не в этом дело. И больше того, и что такое разумное? Смотрите, два вопроса. Непонятно. Что такое живое? Непонятно. Что такое разумное? Тоже непонятно. И так я от одного вопроса соскользну ко множеству еще более трудных. Между тем, послушайте, и далее идет Декарт. Вот вы хотите знать персоналия в философии? Вот персоналия пошла. Как отличать Декартову философию? Смотрите, что он говорит. Между тем, я не располагаю временем. Я не располагаю досугом. Для чего? Для того, чтобы растрачивать его на подобные тонкости. Пусть займутся, кто хочет. Я этим заниматься, что я полный кретин, я сейчас влезу в это все. И что я буду с этим делать? Я лучше направлю свои усилия на то, что самопроизвольно и естественно приходило мне до сих пор на ум всякий раз, когда я размышлял о том, что я есть. Итак, что он будет думать? У меня есть все, у меня есть тело, у меня есть ноги, руки и прочее, прочее. А душа – это нечто такое, тон. Вот посмотрите, Декарт отделывается. Отделывается. Ну, душа – это тело, ну, труп. У трупа есть все. Ну, вот, он занимает место. Ну, вот и все, считайте, я труп. Ну, у меня, как у трупа, есть все, что у трупа. И отличать одно от другого совершенно невозможно. И Бог с ним, и не, это остальное не важно. Дальше. И что еще? Ну, тело. Тело это тоже такое, вот смотрите, как он объясняет. Что представляет собой упомянутая душа, на этом я либо не останавливался, либо воображал. То есть, либо вообще об этом не надо говорить, либо воображаешь себе, что это нечто немыслимо тонкое. Ну, очень тонкое. Такая бумажка. Наподобие ветра. Огня или эфира, разлитого по моим более грубым членам. Значит, вот я сейчас прочел вот это все, то есть что я вам хотел сказать? Я вам хотел сказать простую вещь. Ну, Декарт, в смысле, как человек, вот, он был склонен к неге. Вот, во-первых, не любил людей. Вот это римская ночь, зачем? Уехал от всех, подальше от счастья, от своих этих. Жил там, никого нет, дом, деревня. Пещера. Потом, помните, вот в Голландию, туда же, вот, куда-то уехать, чтобы не видеть вот этих людей. Все надоели. И только единственное, когда ему... на что он ответил? На письмо этой, вот этой принцессы из Швеции. Помните вот это все? Ну, она девочка глупая. Ей хотела заниматься философией. Вот. Ей поступить на философский факультет. Вот. Ну, его тогда еще не открыли. Его еще тогда не было. Вот. И она написала письмо Декарту. Декарт, господин, вы не могли бы мне научить философии? Ну, нет ни одной свиньи рядом. Ну, кто бы мог это сделать? Вот. И вот он добил, ну, в смысле, он получил это письмо. Он скрылся от всех. Он вообще ни с кем не общался. Никого не хотел видеть. У него своих проблем хватает. И он, дурачок, ответил. Да, я согласен. Я приеду к вам, принцесса. И как дурак потащился туда, в Швеции, ну, в Голландии, типа, ну, все это же тебе не Швеция, это почти что Ленинград. Ну, в смысле, погода дурацкая, тут море холодное, Нева, там, о, боже мой. Перетащился осенью, сопли, насморк, простудился и умер. Все. А она еще имела наглость, ну, принцесса, вставать рано, вам же это, ну, рано утром, там, а он же в 12 дня, как вы помните, офицер просыпался, ну что там у нас, вот. А ей взбрело в голову, девчонки, сколько было, 17, 16, 17, сколько лет, смотрите, вот шведы, они молодцы в некотором смысле, ну вот, а этому же надо было, надо же, ну, ты же не можешь принцессе так с ППХ там, это же одеть, что-то натянуть, побрить, там, парфюм, я не знаю, что, сапоги определенные. Видимо, ну, то, ну, не так, еще тут, проехать жену по ночи, повезут тебя, вот это вот такая вот это все, это ужасно. Ну, вот. И вот поэтому так надо сказать, что поэтому надо написать было на могиле, что не отвечай принцессам, потому что это очень опасно для жизни. Я уж тогда заговорил, это такая тема такая смертей пошла. Философия это же очень интересно. Кто что пишет, ну, просит, чтобы там обозначили. Вот. И вот весь позитивизм, например, вот, весь, вся позитивная, ну, он не написал ничего, Декарт, он честно умер. Вот, обратите, вообще француз, молодец. Ты все понимал, я думаю. Надо встать, вот это все, ты не приспособлен, это гниль, это погода гнилая. Ему бы в Ялту, там, куда-нибудь там, не знаю. А он сюда раз съездил, два съездил, три съездил, четыре съездил и умер. Знаете, но ведь не пикнул. Ну вот. А вот позитивная философия, вот как философия отличается? Вот Бекон, позитивная философия. Что у него, кто был кто-нибудь в Лондоне, нет? Я тоже не был. Ну там написано. Вот где он умер, просто ради забавы скажу, написано. Как вы думаете, что там написано? Как сложна жизнь человеческая? Или как это все уже? Ну вот Бекон, что может написать? Все сложное подлежит разложению. Понятно? Эпоха началась. Вот это пошло новое время. Наука, материализм. Все сложное. Ну, он намекает на себя. Он же, вы же помните, как он, что он там совершил? Ну, курицу я имею в виду, эту несчастную. Они же жадные все. Там, чтобы она не протухла, ее нужно было набить льдом. А чтобы набить льдом, нужно было выскочить во двор. А чтобы выскочить во двор, нужно хотя бы халат натянуть. А он как Лунин. Ну, в смысле, выскочил, набил, простудился и умер. Холодильника уже не было. Ну вот. Так вот, я прочел вот это все, и вот, наверное, достаточно. Только лишь скажу теперь последнее. Шестое письмо, из шестого письма фрагмент, где он все, что он говорил, он опять подвергнет сомнению. И почему я говорю, вот в этом, в размышлениях о первой философии, вот образовалась такая дыра в философии, всей нововременной философии, который подлежит залатыванию, заштопыванию или вообще переделыванию всего. Вот послушайте. Это шестое письмо. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Особенно надо отвергнуть сомнение, касающиеся сна, который я не мог отличить от бодрствования. Это он заканчивает. Помните, как он начал? Заканчивает. Это его мучает. Здесь какая-то проблема, здесь что-то не решено, здесь что-то непонятно. Особенно надо отвергнуть сомнения, касающиеся сна, которые я не мог отличить от бодрствования. Сегодня я понимаю, что между тем и другим состоянием есть огромная разница, заключающаяся в том, и далее идет заключение. То есть я отличаю. Я понимаю, что это сон, а это не сон. Как? Вот рассказывает. Есть огромная разница, заключающаяся в том, что наша память никогда не сопрягает... Пошло уже позитив. Наша память никогда не сопрягает сонное видение со всей остальной нашей жизнедеятельностью. То есть Фрейд минус, Лакан минус, Бион минус. Ну, в смысле, вот если это так, то тогда вот это все пропадает, дыра. Либо золотая дыра у него, либо тогда это дыра в европейской культуре, то есть, ну, по идее. Так вот, подобно тому, как это бывает с впечатлениями, которые мы испытываем, когда бодрствуем. В самом деле, если бы, послушайте аргументы, если бы предо мной наяву неожиданно кто-то возник и столь же внезапно исчез так, как это бывает только во сне. То есть, какой аргумент? Внезапно что-то. Вот когда я вам буду читать Гегеля фрагмент, вот, я вот, это, вот, вот об этом будет речь. Внезапно появляется необъяснимо, необъяснимо исчезает. Вот что-то. Но мы так погружены в этот мир. Таков наш внутренний живописец. Так вот, то есть, появляется, исчезает. То есть так, что я не знал бы, я не могу узнать, ни откуда он явился, никуда канул. Я с полным правом счел бы его привидением или призраком, возникшим в моем мозгу, а не реальным человеком. Однако, когда мне встречаются вещи, относительно которых я четко понимаю, откуда, где и в какое время они предо мной возникли, и когда я без помех связываю их восприятие со всей остальной моей жизнью, я вполне уверен, что они явились мне не во сне, а наяву. Поэтому, вот это было то, что вот он придумал. Поэтому я отнюдь не должен сомневаться в истинности этих явлений. Если после того, как я привлек к их исследованию все мои чувства, память и интеллект, ничто не указывает мне на противоречивость этих вещей по отношению ко всему остальному. Ведь из того, что Бог не обманщик, вытекает, что я вообще не ошибаюсь в подобных вещах. На что он намекает? А сейчас скажите мне. Я вам две противоречащих друг другу формулы, помните, привел? На что он сейчас намекает? На то, что я чувствую, не может быть таким, не таким, каким я чувствую. Вот на что. Это никто не может изменить. Никто. Даже злокозненный гений. Вот он какую штуку нашел. Ведь из того, что Бог не обманщик, вытекает, что я вообще не ошибаюсь в подобных вещах. Но поскольку настоятельность житейских дел... Послушайте еще раз. Вот эта леность, ну, французская. Русские не такие, они вообще... Но поскольку настоятельность житейских дел не всегда оставляет нам время, досуг. Да времени нет, господа. Вот если бы у нас было время. Для такого точного... изыскание надо признать, что жизнь человеческая в частных вопросах нередко подвластна ошибкам. Таким образом, мы должны признать немощность нашей природы. Немощность. Ну, в том смысле, что спать хочется. Помните, в чем ключ к страстям? Зачем нужны страсти? Я тогда скажу только о страстях. Зачем вам страсти, господа? Декарт скажет, ну что вы? Если бы не было страсти, то лень бы вас настолько обуяла, что вообще бы ничего не было. Она вас просыпает. Ну, ты влюбился, какой, тут не заснешь уже, тут не до этого. Ты бегаешь, как жучок, туда-сюда, туда-сюда. Я не знаю, ну, разные, по-разному ведем себя. Короче говоря, страсти – это то, что выталкивает нас из этого ленного состояния. Вот. Определить философию как желание сказать гиперболическое, это признаться в философии возможно. Это как раз и есть такое гигантское признание, что в исторически сказанном, в чем она, философия, отрезвляется и исключает безумие, философия предает саму себя. или передает себя как мысль. Входит в состояние кризиса или самозабытия, которое является существенным и необходимым периодом ее движения. Я философствую лишь в страхе, но именно в высказанном страхе стать безумным. В высказанном страхе стать безумным. Такое признание в его настоящем времени – это одновременно забвение и разоблачение, защита и выставление, то есть экономия. Но этот кризис, в котором разум безумнее безумия, вот не напоминает вас, вот когда вы читаете, слушайте, вот всегда отвлекайтесь в сторону. Вот я вам советую, когда читаете какие-то тексты, вот Деррида или не важно, всегда уходите куда-то быстро влево, вообще совершенно немыслимое. Например, вот это все ведь рассказ про Иванушку-дурачка. Это Иванушка-дурачок. Иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Иван всегда кается умнее умного. Ну, умный-то начнет стараться, спланирует, алгоритм найдет. И провалился. Да что такое? Я уже пятый раз эту этого коня ловлю, не могу поймать. А этот дурачок пошел, все, тебе вообще ничего не надо. Раз и поймал, и ведет. Нет, вот посмотрите, вы чувствуете, как выстроен текст? Нет, это вполне в стиле французском. Значит, так вот, почему разум безумнее безумия? Поскольку он есть бессмыслица и забвение. А безумие разумнее разума, поскольку оно, в свою очередь, ближе к живому. Но и в то же время молчаливому, безязыкому, добавлю я вам. Вот еще дословность некоторая есть. И в свою очередь, да, или еле шепчущему, ну, молчаливому, или еле и нашептывают тебе листва или ручей, источнику смысла. Так вот, этот кризис всегда... Вот это выражение, это хорошо. Ну, по-русски может быть звучит дурно, но... А кто не знает французский? Ну, как это будет по-французски? Вот сейчас я скажу. Скажи, слушай, а мы послушаем. Отлично. Садись поближе в следующий раз. Сейчас я не буду. Вот послушай меня. Вот просто как это будет звучать по-французски? Ну, примерно. Смотри. И в то же время молчаливому или еле шепчущему источнику смысла. Этот кризис всегда уже начался. Ну, я всегда уже начался. Ну, знаете, как вот по-русски, как говорится, а у вас, а у нас, вчера, как это, ну, процитирую, ну, кошка родила котят, когда?
А? А у нас сегодня кошка родила.
Родила вчера котя. А у нас сегодня кошка родила вчера котя. Вы это же детство знаете. Вот это все так. Не, а что ты машешь головой? Не так? Ну, я имею в виду, всегда, вот это вот, этот кризис всегда уже начался и никогда не прекращался. Ну, давай. Слушай, если я мог быть наглым в некотором смысле, и можно и потом. Или потом. Ладно? Все. Извини, пожалуйста. Да, вот. Ну, просто мне, я не знаю, ну, по-русски вот это звучит, правда ведь вот так вот. И наша кошка сегодня, вчера родила. Ну, ты бы, ну, сейчас же тут, ну, логики нет. Тут бы все, это кошмар, это что такое? Это же не текст, это же безобразие. Вот. А в нем фишка, ну, в смысле... Этот-то сломался, ну, и все поехало. И вы знаете, как узнается, я вам скажу еще, вот сейчас, философия, слова должны приходить в замешательство. Если вы что-то делаете, а слова не приходят в замешательство, вы что-то не то делаете. Они должны быть в замешательстве. Они начинают толпиться, заскакивать. Ну, вот вчера уже сегодня, там, еще что-то такое. Вот. И я продолжу. То есть, если он и классичен, кризис, то не в смысле классической эпохи, но в смысле вечно, вечно и по существу классического, и в то же время исторического в несколько необычном смысле. Нигде и никогда понятие кризиса не смогло бы так обогатить и собрать все свои скрытые значения, всю энергию своего смысла, и далее реверанс, как в книге Мишеля Фуко. В ней кризис, с одной стороны, это кризис в гуссерлевском смысле, опасность, угрожающая разуму и смыслу под маской. Какой? Темная антология. Так написано. Только не темная, а написано под маской объективизма. Поздравляю. Гуссерль – это начало 20 века. А эти пацаны, ну вот эти, 21 век, ну, я имею в виду, через 100 лет, значит, как один говорил русский писатель, это Аксаков, он говорил так: колесо движения Европы совершается раз в столетие. Колесо движения Европы, он не сказал, как совершается в России. Это, там оно, наверное, с бешеной скоростью вращается. Но он так, это Аксаков, Константин Аксаков, что вот оно, если жди перемен, оп, проехали. Значит, один раз повернулось, 100 лет прошло, и что-то не так. Так вот, это кризис в гуссерлевском смысле. Опасность, угрожающая разуму и смыслу под маской. Господа, хорошенько запомните, объективизма. Это очень важно, это очень интересно. Забвение начал полной захваченности самим рационалистским и трансцендентальным откровением. Что нас захватило? Рационализм, позитивизм. Мы хотим позитивного. Я нахожусь в позитивном отношении с собой. Я мертв. Кто находится в позитивном отношении с собой, он уже умер. Ну, это диагноз. Так вот, опасность как движение разума, которому угрожает его собственная безопасность. Смотрите, опасность как собственная безопасность. Мы слишком безопасности заботимся. Туда нельзя, это разуму мешает, этому туда нельзя. Умер уже. Ну вот, и я уже вижу, и вот здесь, смотрите, он неожиданно цитирует того Парменида, с которого мы с вами начинали и долго, о котором говорили. И что цитирует? Два пути, смотрите. Кризис – это и решение, разрез, о котором говорит Фуко, решение в смысле выбора и разведения, раздела между двух путей, разведенных Парменидом в его поэме, пути логоса и не пути. Ну, вот так, пути и не пути, или. Мы же ведь умные. Мы вот это не пути, Дорида проскочил, ну, в смысле, потому что их же логос интересует, он распался. Вот это. А нас же это сейчас не интересует. Нас не пути интересуют, или кажимости, или как правдоподобно говорить в мире, в котором ты нет истины, жить в мире кажущихся вещей и как нужно правдоподобно говорить. Правдоподобие и кажущиеся вещи. Вот что нас сейчас интересует. Призраки. Посмотрите, нас интересует не реальность, призраки – это наша реальность.